Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй части нашей программы беседа с Михаилом Талалаем о русском Тироле. Начнем с другой темы. Учителя Полины Борсковой. Поэт, преподаватель русской литературы в американских колледжах и университетах, Полина Борскова приглашена с ближайшей осени в Беркли. Мы воспользовались ее летними каникулами, чтобы поговорить для нашей традиционной рубрики об учителях. Полина, люди о своих учителях отвечают по-разному. Одни признают, что в их жизни были учителя самые разные, они почерпнули у них страшно много всего. Другие не знают, что ответить на этот вопрос, а третьи все отрицают. Они говорят: да нет, никаких, в общем, учителей не было, я как-то из жизни все брал сам, никто меня не наставлял, ничему не учил, я из воздуха получал все, что меня сделало. А к какой категории людей отнесете себя вы?
Я бы отнесла себя к категории людей, которые бесконечно ищут учителей и всячески пытаются всему, что только можно научиться. Вообще для меня эта идея учения, она, наверное, одна из самых главных, основных для моего понимания, как все это устроено.
Интересно, это от неуверенности в себе или от бесконечной жажды знания?
И то, и другое, я уверена.
Ну тогда расскажите вообще о своем становлении, о том времени, когда вы начали понимать себя. Я не говорю уже закончили понимать, но начали себя понимать. И с чем это было связано? И кого бы вы в этом смысле назвали первым своим учителем?
Можно сказать, что мой случай все-таки немножко необычный, хотя бы потому, что я очень невозможно рано стала сочинять. Хотя мы знаем, что это бывает.
А невозможно рано — это как?
8 лет. И мне кажется, что это важно, потому что в этом возрасте человек не то что просто не уверен в себе, а он находится в таком вот совсем мягеньком, открытом состоянии и очень многое в себя впускает. Первым человеком, который заметил происходящее, это было трудно не заметить, потому что для меня это стало обсессией, была моя мама Нонна Борскова. И, безусловно, она была вообще учителем невероятной важности. Я сейчас немножко скажу про это, потому что с этим связано мое понимание многообразия того, что может быть учитель. Скажем, в этом случае он оказался важнейшим для Нонны, когда она поняла, что рядом с ней находящийся человек, ее дочь, почему-то все время из себя выпускает стишки. Ее идея была не там усаживать меня с томиком Бунина, допустим, или не задавать мне на дом сочинить сонет, а, как я понимаю, наполнить меня до краешков впечатлениями. И литературными, и жизненными, если угодно. И главное впечатление это были, возвращаясь к нашему прошлому разговору, город. Город, содержащий зиму и лето. Город, содержащий Эрмитаж, которую она знала мучительно, мучительно хорошо. Город, содержащий бесконечные киношки, куда мы направлялись каждые выходные по садам и паркам. Вот. А потом обсуждение выставок, фильмов, музыки и, конечно, чтение. И все это для нее было необходимым для того, чтобы вот этот вот странный суп, или, не знаю, коктейль Молотова состоялся. И, наверное, это учительство, это собеседование сейчас, мне кажется, центральным. Но в какой-то момент, когда из меня вот все это выпрыгивало, как из той принцессы, да, жабы и жемчужины, или что это было, розы, так сложилась судьба, что ее приятель сказал: а ты знаешь, я слышал, что есть человек, его зовут Вячеслав Лейкин, который общается с детьми, с отроками, которые пишут. Может быть, Полину показать? И мама сказала, ну давай, отведем ее туда. И я так попала в студию для пишущих детей «Пегасик», где с детьми играл в поэзию Вячеслав Абрамович Лейкин, поэт и сценарист. И провела там 8 лет, с 8 до 16 по четвергам. И в смысле учительства, и опять же собеседования, совместного проживания чего-то, для меня это было, конечно, формирующим. Меня часто спрашивают, что там происходило, и насмешливо спрашивают, можно ли воспитать поэта, можно ли помочь поэту. Русские спрашивают, американцы не спрашивают, потому что в Америке, да, creative writing — это в каждом университете и колледже. И это одна из самых популярных программ. А в России, да, есть вопрос, мы знаем, с чем связаны, с тем, что романтизм затянулся навсегда в каких-то литературных идеологических вещах. И понятно, что к тебе должна сходить муза в сверкающем венке, и что это не может быть воспитано и так далее. Но это все очень спорно. Но я все, что имею, это мой собственный опыт. И тогда общение и с Лейкиным, и со сверстниками, которые писали, было бесконечно важно. Но вот одним из самых важных моментов, которые я помню, острых, был, например, Лейкин говорит, знаешь что, я бы хотел, чтобы ты нам в следующий четверг почитала Анинского. Вот тебе томик, пожалуйста, выбери стихи, которые тебе понравятся, и вот минут 30 ты нам будешь читать. Ни о каком Анинском в свои там 11-12 лет я, естественно, не слышала. Более того, когда я стала его читать, ни о каком понимании в своем нынешнем якобы ученом состоянии речь не могла идти. Но однако все это как-то меня поразило, и сам процесс выбора, и процесс, когда ты стоишь, читаешь, и все это звучит тобой, ты на эти полчаса становишься таким вот печальным, надменным, удивительным человеком, Иннокентием Анинским поэтом. И даже то, что мы из заседаний нашего кружка, а это было на Фонтанке, потом возвращались к Царскосельскому вокзалу. Лейкин оттуда уезжал к себе домой. И каждый раз потом он мне говорил, посмотри на эту лестницу. Здесь Анинскому стало плохо. И даже это стало частью отношений с этой поэзией, с этим человеком, с этой версией событий. И я думаю, что все это было важным моим учением. Я сейчас, 30 лет с лишним спустя, не могу сказать, что я понимаю Анинского. Я вообще не до конца понимаю, что значит понимать поэзию. Ну, чуть-чуть можно приоткрывать эту дверь. Но я точно знаю, что с того времени все это во мне зазвучало. Была включена эта музыка, был включен этот свет. И без этого вся история была бы совсем другая. Наверное, если говорить о раннем, о начале, то эти два человека и эти два учения каким-то образом были принципиальными.
А вы сейчас могли бы объяснить, в чем был смысл того лейкинского урока? Что, собственно говоря, он хотел растормошить в вас?
Наверное, задачей было просто представлять того, кто начинает великим звучащим, опять же, теням. Потому что вот надо сказать, что за последние 15 лет, мы в прошлый раз говорили о моем преподавании, я бесконечно здесь, в американской жизни, сталкиваюсь с юными пишущими. И что я им могу предложить? Ничего особенно остро оригинального. Я им могу предложить читать. Я им могу предложить наполнить себя чужими стихами, чужими текстами и... Тут еще важно, да, начинать отбор, что важно именно для тебя. И в этом смысле то, что Лейкин сказал, выбери, да, что он как бы предложил, что у тебя будет столько времени, наполни его своим выбранным, потому что в каком-то смысле одна из важнейших частей, составляющих этого ремесла, это вкус, это отбор. И в этом смысле, да, то, что Нонна заводила меня там в Эрмитаж и говорила, мы вот в этом зале проведем столько-то времени, скажи мне, какая работа кажется тебе особенно важной, да, мне там 10 лет или 15 лет. Я еще ничего не знаю об этих художниках, об их времени, об их условиях, условностях. Но начинается отбор. Мне кажется, это важная школа.
А что случилось потом? Как вы дальше двигались? Когда вы поняли, что писание стихов – это самое главное, что есть для вас?
Поняла это очень быстро. То есть почти сразу. И тут у меня немножечко мелодраматический сюжет. Я переезжаю из Новой Англии в Калифорнию, возвращаюсь и разбираю архив.
Это вот сейчас, да?
Да. В частности, я нашла свой детский дневник, такой сакраментальный момент. И, естественно, села что-то читать. И там вот я пишу, что я буду поэтом, я буду поэтом. Это связано с тем, что как только это началось, мне это все ужасно понравилось. Когда ты превращаешься в какую-то такую звучащую, гудящую дудочку. И у тебя есть способ все, что ты видишь, все, что с тобой происходит, во что-то превращать. Там, допустим, когда мне было 8-9 лет, в основном я писала про свои отношения со своим очень таким серьезным, я бы даже сказала, мрачным котом. Но и то, что эти отношения можно было превращать в слова, казалось мне замечательным. Другое дело, что это было какое-то вот детское впечатление, а вообще-то много лет, естественно, на это ушло. Я тут недавно посмотрела передачу симпатичную, интервью с Евгением Борисовичем Рейном. И он там говорит, что каждый человек, который решается стать лирическим поэтом, бум-бум-бум-бум-бум, что-то он делает, этот человек. Вот, я улыбнулась, потому что у меня нет ощущения, что я решалась стать лирическим поэтом. У меня не было каких-то других возможностей. Опять же, так сложилась эта удача, что рано стали публиковать, и была возможность отдавать, отдалять от себя. И каким-то образом я понимала, что это очень основное, что происходит в жизни. Другое дело, что потом пришли вопросы, как на хлеб-то зарабатывать, например. И отсюда, естественно, поступление в университет, на классическую кафедру в Петербурге. И уже совсем другие учителя и другие опыты.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» разговор об учителях. У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – поэт и преподаватель русской литературы в американских университетах Полина Борскова. Как на человека, пишущего стихи, влияют люди, которые никакого отношения к стихам не имеют? Повлияли?
История с моим уже вторым ученичеством, с взрослением, она и комичная, и немножко нетривиальная, и любопытная. На классике, там, где преподавали древнегреческий, латынь и, соответственно, тексты, в каком-то смысле, если в простоте, то у меня ничего не получилось. Почти. У меня не получилось понять, в чем смысл занятий по 10 часов в день древними языками. Такой степени прилежания древним языкам во мне не было. Этот мир своим мне не стал. При этом меня там окружали совершенно удивительные люди. И это я умела понять. Александр Иосифович Зайцев, Верлинский, Ботвинник, мой старший друг Всеволод Зельченко. А мне очень нравилось наблюдать их отношения с этим делом, с этими буковками острой красоты. Но своей связи не было. Но надо сказать, они очень терпеливо ко мне относились. Сами они были людьми высшей степени, и есть люди просвещенные. И есть ведь такая проблема и в русской литературе, что русская классика, в смысле русская античность XX века литературная, в каком-то смысле освоена и превращена в новое людьми, которые классиками не были. Ну, в первую очередь речь идет о Мандельштаме. До какой-то степени речь идет о Вагинове. И Мандельштам, и Вагинов по-своему откликались на эту тематику, на этот мир отдаленный, но были они неучены. Так что, наверное, меня так воспринимали. Надо сказать, что все эти люди, которых я упомянула, были замечательно добры, выгуливали меня, кормили пышками, очень незабываемый запах пышек в коридорах. А когда я после этого, закончив и даже сделав свой перевод Катула, как и пристало хорошо воспитанной барышне, когда после этого я оказалась в Беркли, а это произошло очень странно, почти случайно, как это ни смешно звучит, но у меня есть ощущение, что несколько раз богиня судьбы, кем бы она ни была, и что бы это ни было, вот просто я вижу, как нажимается кнопочка. Когда я оказалась в Беркли на славистике, мне было 22 года, вот это была совсем другая история, потому что до этого всю свою сознательную жизнь я читала не только русскую литературу, но очень много русскую литературу. И мне казалось, это какое-то немножко мое личное сокровище. Вот в «Острове сокровищ» есть некоторые пираты, которые очень лично относятся к награбленному. Мне казалось, что все это мое. И вдруг я встретила людей, которые не только считают, что это их, но и распоряжаются этим гораздо лучше меня. Ну ладно бы, понятно, когда это были Живов, Паперна и Матич, допустим. Но когда я встретила американцев, которые с невероятным вниманием и мощью читают русские тексты, меня это очень покоробило. Что же это, они лучше меня умеют это любить? Мне это очень задело. И в Беркли я уже стала в аспирантуре учиться яростно.
А в Америке вообще встретили ли вы вот то понимание учителей, о котором мы с вами говорим, или о котором, как минимум, я вас спрашивал? Есть ли вообще какие-то рассуждения на эту тему? Встретили ли вы какого-нибудь собеседника, который, американца я имею в виду, который рассуждал бы, выражал бы благодарность каким-то своим учителям? Вообще, живо ли это чувство там, за океаном, в Новом Свете? Я этот вопрос задал только, так сказать, в достоевском русле. Американцы не моей души люди. Так вот, есть ли у них душа, у этих американцев?
Есть.
Познакомьте.
Я изучала этот вопрос. Ну, например, можно так сказать, что 15 лет я провела, преподавая в колледжах, liberal arts colleges, куда люди приходят получать широкое образование, да, он, может быть, уже в 20 лет знает, что будет банкиром, investment banker или каким-то замечательным компьютерщиком, но, однако, идет туда, где его будут учить также, опять же, классике, музыке и, прости господи, русской литературе. Колледжи эти обычно маленькие, там немного студентов, до 1500, скажем. И внимание, которое уделяется профессуре и студентам, оно невероятное. Есть эти бесконечные офисные часы, когда студент, по крайней мере, сильные и самосознающие студенты к тебе приходят, ты уже рад бы отдохнуть и никого не видеть. А тут появляется, значит, юное существо и жаждет говорить, я не знаю, там, о великом инквизиторе. Вот вы сидите, чай пьете, разговариваете, и ты заводишься. Сейчас я только что преподавала весной курс про Гоголя. Это было невероятно, насколько близко они все это воспринимают. Странного человека, который непонятно что сделал в середине 19 века и даже книжку свою дописать не смог. И этот процесс, обмен, мне кажется, они достаточно серьезно к этому относятся. Существует ли, опять же, поскольку я настаиваю на том, что учительство, оно может быть очень разнообразно, да, и с одной стороны мы как-то себе представляем сады лицея и идею, что есть вот мудрый, бородатый, исполненный знаний и ты молчишь в его присутствии. Но я не знаю, кто был мудрым и бородатым в моей жизни. Живов, вероятно. И мы с ним ходили по Беркли, он курил Беломор. Но я, к сожалению, никогда не молчала в его присутствии. И в этом была одна из его удивительных черт, что он внушал своему собеседнику, что при нем, да, он был очень-очень-очень-очень крупный ученый. Однако с ним было весело и легко. Вот. И это, мне кажется, тоже идеально важной чертой учителя, да, чтобы ты делал так, что твоему ученику с тобой возможно разговаривать, в твоем присутствии возможно разговаривать, и что от бесед с тобой этот ученик хочет разговаривать. И, наверное, вообще это одна из главных берклийских для меня была загадок, что мне при них хотелось писать, хотелось говорить, хотелось спрашивать. Вот, наверное, тоже для меня очень важная черта учителя — попытаться смоделировать в своем ученике возможность задавать вопросы. И то, что я часто говорю сейчас своим студентам, я очень часто не знаю ответов. Может быть, я их в основном не знаю. Но мне хотелось бы вам не дать ответы, а вместе с вами думать о том, как задавать продуктивные вопросы.
Вы сейчас отправляетесь в Беркли. Вы обещаете нам быть таким учителем, как Живов, или, по крайней мере, помнить, что он у вас в красном углу висит?
Ох, это для меня очень сложный вопрос. Мы разговариваем в такую интересную минуту моей жизни. Мне, конечно, очень трудно представить себе, что я буду сидеть в том же классе. И там до сих пор преподают люди, которые меня учили, и которым я так восхищалась. Да, ну вот наступает такой странный момент, когда тебе 45, и ты вроде бы еще ощущаешь себя совсем нелепым, незнающим, постоянно учащимся. Однако вдруг с тревогой замечаешь, что вокруг те, кому 20, и они чего-то от тебя ожидают. И вот, наверное, возникнет новая беседа. Это трудно в себя поверить в этом качестве. Но, как во всех остальных ситуациях, дорогу осилит идущий.
Что вы будете преподавать в Беркли?
Я знаю, что я буду преподавать этой осенью. Первый аспирантский курс, который мне доверяют, вы будете смеяться, называется «Петербург». Это такой подарок, очевидно. Попытаться начать с того, чем я занимаюсь, сколько себя помню. И это очень сложно, потому что я не понимаю, как в 14 недель запихнуть то, о чем нельзя не рассказать.
А это университет придумал этот курс,
да,
или вы?
Ну, в беседе со мной, да. Угу. И, например, я все время как-то отвлекаюсь. Я должна думать о Достоевском и Белом, а мне в последнее время как-то ужасно хочется думать о Николае Некрасове и его физиологиях, и всех их дворниках, и углах, и так далее. А второй курс — это то, что тоже ужасно меня занимает, и, может быть, центрально и связано, среди прочего, с тем, что я пытаюсь делать. Это будет курс о коротких русских прозах. В смысле, не только рассказ, и не столько рассказ, но, начиная с Вяземского, проблема, что существует помимо сюжетной, агрессивной формы романа, да? Что нам делать с записными книжками? Что нам делать с Розановым и Шкловским и Гуро? Что нам делать с тем, что потом приносит замечательная изучательница Вяземского Лидия Гинзбург? И несюжетная проза, промежуточная проза, которая, как мне кажется, сейчас, когда русский роман, но это мое личное мнение, как бы это моя идиосинкразия. Сейчас, когда русский роман опять находится в состоянии вялости, это с ним не впервые, сейчас вот эта самая промежуточная, внежанровая, междужанровая проза, нон-фикшн, очень-очень важна. И вот мне хотелось бы опять об этом говорить со студентами.
Интересно, а вы будете включать туда фейсбучные посты?
Отличная мысль, надо подумать. Это хорошая мысль.
Ну да, но она так, она уже довольно избитая, уже очень многие говорят о том, что фейсбучный пост это по существу там тейбл-ток или записные книжки Вяземского.
Ну, этот курс будет в переводе, то есть возникает проблема, но ее можно решить, потому что некоторые из текстов, которые возникали как фейсбучные, в итоге развелись в вполне традиционно литературно опубликованные, и можно будет на это посмотреть. Я думаю, что закончу курс тем, что называется «flash fiction». Самая короткая проза, например, Ленор Горалик, который явно имеет отношение к каким-то фейсбучным формам. Ну да, но не мной сказано и придумано, что Розанов и какой-то Шкловский очевидно являются как бы фейсбуком до фейсбука. Вот это дневниковое стремительное письмо, почти как они притворяются неконтролируемое, хотя это очень, опять же, спорно. Оно сейчас, опять же, очень актуально. Это то, что сейчас есть жизнь пишущего, жизнь языка.
Вы так несколько раз намекали, что вы не столько сами преподаватель или учитель, сколько некоторый играющий тренер, если я правильно понимаю. А все-таки вот как учитель вы себя как ставите, как видите? Программа «Минимум». Чему нужно прежде всего научить ваших учеников, которые прошли у вас курс, и все, и ку-ку, до свидания? Что у них должно остаться от вас? Вот помните Борскову? Да, да, помню. А что она вам говорила? Вы знаете, она говорила такую интересную вещь. И дальше идет цитата. Вот что она такое сказала.
О, а мне недавно совершенно поразительная студентка, вот прямо, поскольку это был весь этот зумный, безумный год, то нужно было преподавать какие-то другие, чуть-чуть другие вариации вообще преподавания, потому что Zoom предъявил свои чудовищные требования к нам. Вот, но как бы на последнем занятии, когда я попросила студентов говорить именно, что они с собой берут, вот одна студентка прямо так и стала говорить. И для меня это было жутко любопытно, чему она научилась. И я, надо сказать, осталась очень довольная. С ее точки зрения, как я узнала и услышала, главное, чему я ее учу, это бесконечное, упорное, унылое перечитывание. Ну, тут опять же, чего уж не я этот патент принесла в патентное бюро. В этом смысле главным моим учителем является писатель Владимир Набоков, который, когда был учителем, да, много об этом говорил, что хороший читатель, вот это его идефикс, что есть хороший читатель. Хороший читатель – это читатель, способный входить в текст бесконечно, снова и снова, обгладывая, облизывая словечки, запятые, восклицательные знаки, никуда не торопясь.
Изучение литературы как гурманство.
Да, да, как гурманство. Я понимаю, что сейчас трудное время для таких метафор, но как эротический акт, как отношение с тем, от чего ты не можешь оторваться.
«Учителя» Полины Борсковой. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Русский Тироль». Так названа книга, выпущенная московским издательством «Индрик». Мы поговорили с одним из ее авторов, историком Михаилом Талалаем. Михаил Григорьевич, тема заявлена «Русский Тироль». Но, насколько я понимаю, вы ведь занимаетесь историей русско-итальянских связей. А при чем здесь Австрия?
Да, давайте сначала немножко географии. Действительно, Тироль в нашем сознании связывается преимущественно с Австрией. Но есть и большой кусок Тироля, который, как известно, после Первой мировой войны отошел к Италии. Ну, его обычно называют Южный Тироль. Итальянцы изначально как-то старались вот это австрийское наследие отодвинуть как можно дальше. Поэтому официально в Италии этот край называется Верховье реки Адидже. Понятно, что по-русски это никак, в общем-то, и не получается. Поэтому или Южный Тироль. Но в нашем случае, когда мы действительно занимались русским присутствием в этом краю, подготовили эту большую книгу и думали, как ее назвать после других публикаций такого рода, как «Русская Сицилия», «Русская Тоскана». Формально должно было быть «Русский Южный Тироль», но понятно, что это невкусно, не симпатично, поэтому мы чуть-чуть сократили, тем более, что мы вылезаем уже иногда на территорию и, собственно, большого, северного, скажем так, Тироля. Край действительно необычайный и очень красивый, интересный по своей истории, культуре, двуязычный. Здесь всегда было сильное итальянское присутствие, конечно, в городах в первую очередь. Крестьяне-тирольцы были немецкоговорящими, поэтому долгое время вот, ну, эта зона была, скажем так, предметом спора. Начиная с 20-х годов, когда она вошла в Италию, особенно при Муссолини, ее стали итальянизировать. И насильственно, я бы даже сказал. Немецкие фамилии переначивали на итальянский лад. Меня, как специалиста по некрополю, особенно неприятно поразил тот факт, что, представьте, сбивали даже с надгробий на кладбищах тирольских, сбивали немецкие фамилии тирольские и заменяли их уже на итальянизированные. Я не буду долго уж обсуждать и вспоминать этот период, действительно очень сложный и по-многому, ну, скажем так, обостривший противоречия между этими двумя частями населения. Но к тому моменту, когда я там оказался, это лет 30 тому назад, 90-е годы, ситуация, конечно, сгладилась. Этот край превратился в один из самых процветающих уголков Италии. Благодаря, конечно, и разумности местного немецкоязычного населения, и, конечно, итальянцы здесь тоже научились немецким многим замечательным качествам. И благодаря политике итальянского государства, которое не желало сепаратистских движений, и здесь провела и проводит до сих пор очень успешную политику и в области, скажем так, государственном, и в области налогового обложения. Этот край, наряду, скажем, и с другими периферийными, проблематичными, в кавычках, зонами, является автономной областью. И это означает, что налоги, по большей части, идут не в федеральный бюджет, а тратятся на месте. И здесь, конечно, тирольцы проявили, опять-таки, свои замечательные качества, и они тратят очень толково эти средства и на туризм, на развитие местной промышленности, виноделия и прочее, прочее. И в итоге это действительно самый благоденствующий край в Италии. Конечно, здесь сохраняются вот эти разного рода нюансы вот этой двуязычной среды. И я, бывая в Южном Тироле, щеголяю по возможности, конечно, своим скудным, надо сказать, немецким багажом. Поэтому, если я вижу, что хозяин лавки – он немецкоязычный тиролец, я, естественно, обращаюсь к нему «Гутен таг», «Данке шон», и вижу, что меня встречают намного, так сказать, лучше, и есть какой-то позитив. В Тироль я стал ездить, так как там существует до сих пор потрясающе интересное учреждение «Русский дом», который имеет богатую историю. Я о нем и писал, и рассказывал. При этом доме есть и церковь, там были замечательные постояльцы, там провела последнее время и дочь Федора Михайловича Достоевского, Любовь Федоровна, об этом мы рассказывали. И я часто приезжал в этот уголок, занимался архивом, то, что сохранилось, вместе со своей коллегой Бьянкой Марабини Дзоггеллер. И вот это наше сотрудничество с Бьянкой привело к появлению целой серии книг на тему русского Тироля. Сама Бьянка, она местная жительница, исследовательница, русистка. И я полушутливо говорю, что она наполовину тиролька, благодаря тому, что у нее муж тиролец, наполовину итальянка по отцу и наполовину русская по матери. От своей матери-москвички она впитала, как говорится, с молоком ностальгию, такую априорную ностальгию к России, и очень давно уже занимается русской историей в Тироле. Мы объединили наши усилия, стали выходить книги, и совсем недавно, уже выпустив 6 книг совместно, но мы их публиковали в Италии, они труднодоступны русскому читателю, мы решили подготовить нашу седьмую книгу, куда мы свели воедино, ну, я бы сказал, полное собрание наших сочинений по русскому Тиролю.
Я думаю, самое время, Михаил Григорьевич, рассказать подробнее о составе этой книги, на что она похожа, что в нее включено, какие иллюстративные материалы, какой период она охватывает, потому что мы в начале нашей программы только назвали, только дали ее заглавие. А теперь, пожалуйста, расскажите поподробнее.
В отличие от предыдущих публикаций, мы начали с истоков, с русских путешественников. Они объявились в Тироле в XVI-XVII веках. Но первые такие, скажем, литературные впечатления – это уже конец XVIII века. И поэтому первая наша глава вот в стиле травелогов, воспоминания русских путешественников. И пришлось, я подчеркну здесь, пришлось начать с нашего замечательного комедиографа Дениса фон Визина. Ему почему-то Италия очень не понравилась. Он с каким-то, я бы сказал, даже озлоблением писал об итальянских реалиях. И вот перевалив из немецкого мира через столицу Южного Тироля Бальцано, он въезжает в Италию и оставил достаточно обширные, ну не мемуары, а письма к родным, которые опубликованы, из которых мы сделали выборку. Мы, конечно, скажу прямо, для нашей книги выбирали позитив его посещения храмов, мастерских художников, замков. Ну, так как у нас жанр устный, пожалуй, я дам возможность процитировать его слова о Тироле и об итальянском Тироле, которые не вошли в нашу книгу.
Дмитрий фон Визин. Запись 1784 года. Последний мой журнал кончился приездом нашим в Бацен. Бацен теперь называется Бальцано. Сей город окружен горами, и положение его немало неприятно, потому что он лежит в яме. Образ жизни итальянской, то есть весьма много свинства. Полы каменные и грязные, белье мерзкое, хлеб, какого у нас не едят нищие, чистая их вода, то, что у нас помои. Словом, мы, увидя сие преддверие Италии, оробели. После обеда ходил в итальянскую комедию. Театр адский. Он построен без полу и на сыром месте. В две минуты комары меня растерзали, и я после первой сцены выбежал из него, как бешеный. Дурное житье в Бацене решило нас выехать из него. Поутру, взяв почту, отправились из Скаридного Бацена в Триент, который еще более привел нас в уныние. В самом лучшем трактире вонь, нечистота, мерзость — все чувства наши размучили. Был у нас с визитом банкир наш Трентини. После обеда он повез нас в свой загородный дом, где вся его семья угощала нас сколько могли. Трентини показывал нам всевозможные учтивства, но скучен тем, что при всяком слове хохочет. Глупый обычай непрестанно хохотать и, говоря изо всей силы, кричать свойственно итальянцам. Трое итальянцев в комнате нашумят гораздо больше 20 немцев. Дмитрий фон Визин.
Один мой знакомый русист, исследователь русской Италии, уже покойный Пьеро Кацолло, он был так огорчен, когда ознакомился с письмами фон Визина из Италии, и всячески пытался понять. Он сказал, ну, говорит, наверное, это он был больной. Он, наверное, болел. Такой был вывод профессора русиста. Это некоторым образом согласуется с мнением одного моего соотечественника, медика, который сказал так: если человеку не нравится Италия, то его надо показывать врачам.
Хороший вывод, научный.
Тут вторая цитата. Для того, чтобы сбалансировать фон Визина, мы приведем пассаж Зинаиды Волконской.
Зинаида Волконская. Совсем иным настроением, нежели фон Визин, въезжала она в мае 1829 года в Тироль. Вершины гор, освещенные солнцем, полузакрытые облаками, напоминают о таинственных Синае и Фаворе, как будто и здесь скрывается для взора недостойного какое-нибудь чудо. Какой Кремль величавый! Весь Тироль вообще есть великая, однообразная мысль Создателя. Какое блаженство стремиться к Италии, удаляться от холодных ветров, от сухой песчаной почвы, от ленивой природы севера. мы спускаемся к Италии. Горы становятся все огромнее, и как башни и стены возвышаются над виноградниками и плодовитыми садами. Чем едешь далее, тем более природа теряет свою жестокость. Реки текут в Италии свободнее, легче, наречие германское сливается с авзанийским, растения горные срастаются с благоуханными растениями южными, цвет взоров превращается из небесного в черный, как уголь, и смуглость лиц, и богатство природы знаменуют одно и то же — присутствие жаркого, деятельного солнца. Все предвещает родину прекрасных линий.
Конечно, русских путешественников, которые оставили свои воспоминания, было много. Прекрасные воспоминания. Все русские, ну, я уверен, что не только они, они все чувствовали вот этот удивительный переход. Раньше, конечно, когда путешествовали иным образом, это ощущалось иначе. Переход от, скажем так, банально сумрачного, германского, собственно, тирольского мира к светлому, солнечному, напоенному виноградом и вином миру итальянскому. Их было много, повторю, и мы собрали такую антологию. Это и известный италофил, князь, поэт, литератор Петр Вяземский, филолог Федор Буслаев, военный историк Дмитрий Малютин и многие-многие другие. Пожалуй, вот эта антология заканчивается письмами Василия Кандинского, который тоже очень полюбил Южный Тироль и даже хотел здесь обосноваться. Он, собственно, уже жил в Западной Европе, много путешествовал. И когда еще Тироль был австрийским, это южная его часть, он писал родным, что он присмотрел руины какого-то замка, который задешево там продавали, и намеревался их купить и там жить. Но это письмо относится к 1914 году, и этот проект Кандинского не состоялся.
На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» беседа о русском Тироле с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем.
После путешественников мы перешли к главе, которую, в общем-то, мы уже хорошо изучили. Это Южный Тироль, как место, куда ездили наши соотечественники, больные туберкулезом. Начиная с середины XIX века, и здесь обосновалась целая группа русских врачей. Среди них была одна из первых врачей-женщин Мария Усова. Был замечательный врач Михаил фон Мессинг, русский немец, оставшийся навсегда в Южном Тироле. И многие другие врачи, которые принимали и пользовали в основном наших соотечественников, страдавших от этого страшного недуга. Кстати, итальянцы, которые обычно смягчают все, они туберкулез называют сокращенно. И этим он как-то обретает, я бы сказал, другие, по крайней мере, лингвистические краски. Тибичи звучит не так страшно. Альпийский воздух, прекрасные санаторные условия, ну и не только туберкулезные больные. В XIX веке процветала сейчас подзабытая, но, может быть, очень симпатичная терапия виноградолечения. И об этом мы, кстати, узнаем из классического романа «Обломов». Там есть такой пассаж, когда Обломову в очередной раз впадавшему депрессию врач советует: «Отправляйтесь в Тироль лечиться виноградом». Такое вот заявление, что, конечно, страшно напугало Ивана Ильича. Он ответствовал так: «Черт знает что, в Тироль». Такая вот фраза ответная была у Обломова. Понятно, что он до Тироля не доехал, в отличие от множества своих соотечественников. И именно вот в лоне наших курортников, в лоне вот этой санаторной истории Южного Тироля, и родилось учреждение «Русский дом» в Мирано. У его истоков стояла москвичка Надежда Ивановна Бородина, Она сама, к сожалению, не смогла излечиться, умерла молодой и завещала свои капиталы на устройство вот этого недорогого экономичного санатория. Мы с Бьянкой о ней часто писали, и в этом году, совсем недавно, вышло уже новое отдельное сочинение самой Бьянки «Обретенный портрет». Удивительная история. Бьянка нашла в прошлом году портрет, который раньше считался анонимным. И удалось установить, что это действительно Надежда Ивановна Бородина, портрет кисти местного тирольского художника. И этот портрет висел в русском доме. Затем у него была сложная история вместе со всем русским домом, с русской церковью. Я много занимался этой историей. Ну, чтобы объяснить всю сложность ситуации, пожалуй, вспомню фразу протоиерея Михаила Саргина, настоятеля русской церкви в Риме. Он сказал следующее. Все русские церкви в Италии так или иначе обворовывали. Русскую церковь в Мирано украли целиком. И это действительно правда. Была и спекуляция, и прочие, в общем-то, грязные истории, в результате чего русский дом стал частным владением. Ну, после разного рода перипетий он отошел к муниципалитету, и это некоторым образом, собственно, и спасло его наследие, его архив и церковное имущество в том числе, но которое в настоящее время принадлежит уже не муниципалитету, а автономной провинции Бальцано. Новой администрации. Но, тем не менее, русское присутствие там сохранилось. Идут службы, есть русская библиотека, русский центр имени Бородиной, поэтому русский дух оттуда не выветрился. Конечно, в таком прекрасном краю отдыхали представители дома Романовых, и мы эту историю тоже описали. Первым посетителем Южного Тироля из дома Романовых были наши великие княгини Александра Иосифовна, Ксения Александровна и несколько иных менее известных членов дома Романовых. Хотя самым первым посетителем Тироля поневоле стал несчастный царевич Алексей, о котором я уже не раз рассказывал. Его пытались спрятать сначала в Тироле, но быстро выследили. После этого он уже отправился в Неаполь, где его окончательно настигли царские ищейки. Вся вот эта линия аристократической, даже высокой аристократии, даже из императорских и королевских дворов, она последовала в Южный Тироль вслед за другим замечательным персонажем, не русским, но необычайно популярным в Западной Европе. Это австрийская императрица Елизавета, которую все теперь уже называют просто Сисси. Она жила там, и о ней сохранилось очень любопытное свидетельство наших русских курортников-аристократов. Конечно, на первом плане у нас стояли личности выдающиеся. Это и Достоевская, и композитор Правосудович, и целая глава посвящена замечательному нашему соотечественнику, аристократу, графу Алексею Бобринскому, который перед тем, как удалиться в эти горные вершины, совершил ряд удивительных этнографических путешествий по окраинам Российской империи. Он одним из первых побывал на Памире, вывез оттуда множество материалов, потом увлекся русским севером и создал прекрасную коллекцию народного ремесла русского севера. Еще до революции он купил усадьбу в Южном Тироле, в местечке Сиузи, и, понятно, после того, как ему удалось, слава богу, уцелеть после гражданской войны, он провел остаток своих дней в Сиузи. Бьянка Марабини Цогелер написала большую главу о русском Сиузи. Надо сказать, что это, в общем-то, открытие. Этим городком, этим местом мы еще так подробно не занимались. И там обнаружилось множество интереснейших имен. Туда приезжал, скажем, в гости к Бобринскому и философ Ильин. У него отдыхали другие интересные личности. Например, дочь Столыпина, которая вышла в эмиграции замуж за князя Волконского. Там жили Ферзаны. тоже интереснейшее русско-итальянское семейство. Там даже отдыхала моя добрая знакомая Анастасия Пасквинелли, русистка, тоже из русско-итальянской семьи. То есть обнаружился вот целый очаг русской жизни в Тирольских Альпах, очень интересный, малоизученный, который теперь подробно описан. Затем наступил 20 век, мировая война, гражданская война, и, по сути дела, Южный Тироль был отрезан от нашего Отечества.
Михаил Григорьевич, а что такое Тироль по-советски, так сказать? В советские путешественники бывали там, и были ли среди них любопытные фигуры?
Да, конечно, бывали, но это такой совершенно очень скудный рычаёк, скажем так, советских ВИПов. Ну, например, в 1934 году там отдыхал нарком иностранных дел Михаил Литвинов, опубликованы его письма из Южного Тироля. Он жил под псевдонимом не Литвинов, а Ларин, такая вот, скажем, литературная фамилия. В Южный Тироль совершил виртуальное путешествие Лев Троцкий. Ему шили, что он в Южном Тироле встречался с другими заговорщиками против советской власти и плел разного рода кровавые интриги вокруг Советского Союза. Троцкий возмущался, утверждал, что он никогда не был в этом краю. Ему пришлось, так сказать, интересоваться историей, где находится Южный Тироль и какова его судьба. Конечно, знаменитый матч Корчной-Карпов 81 года, но тогда массе советских людей, которые прибыли освещать эту битву времен Холодной войны, им, конечно, было не до красот и не до истории Южного Тироля. Из литераторов советских путешественников, пожалуй, назову всего лишь одного. Это Николай Асеев. Он побывал в Тироле в 28 году. Да, Асеев ехал в Италию не только для того, чтобы писать свою книгу, а на встречу с Горьким. Как полагают, документальных подтверждений нет, миссия заключалась в том, чтобы примирить Горького с Маяковским, а Асеев был его фактотумом. Два столпа советской литературы находились в враждебных отношениях, готовилось возвращение Горького, и поэтому Асеев направлялся в Соренто. Но по пути он занимался разоблачением Италии. Он писал чуть ли не в духе фон Визина разного рода неприятные вещи. Собственно, даже его книга называется «Разгримированная красавица». Само название говорит о его подходе к итальянским достопримечательностям. Сам Горький был рассержен, когда книга была опубликована, и ее решительно критиковал.
Заметки Николая Асеева. 1828 год. Отрезанный от Австрии кусок с трудом поддается итальянизации. На станциях только чиновники и администрация итальянские. Население же живет, говорит и думает по-немецки. Отсюда тяжелая атмосфера угрюмости и недоверия, тишина и молчаливое упорство в обычаях, внутренний траур и мечты об освобождении. Церемония проверки паспортов длится необыкновенно долго. С таким неприветливым, бесприютным чувством холода и запустения въезжаем мы под вечер в Италию. Ложимся спать смущенные и разочарованные.
Я думаю, что Горький в этот момент присоединился к мнению моего нынешнего знакомого соотечественника, сказавшего, что если Италии не понравилось, значит, человеку надо показываться врачам.
«Русский Тироль» – так называется книга, выпущенная московским издательством «Индрик». Один из ее авторов, историк Михаил Талалай, был сегодня гостем «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.